Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин. И сегодня я буду одновременно и хозяином студии, и гостем. И беседовать с вами буду на тему, которая мне лично близка и дорога. Я очень надеюсь, что интересная она будет и для вас. Так сложилось, что о смуте сейчас в телеэфире, радиоэфире говорят обычно к 4 ноября, ко Дню народного единства. На протяжении многих недель и месяцев вспоминали о ней в 2012 и 2013 годах, 400-летие освобождения Москвы от польско-литовских захватчиков и впоследствии 400-летие восшествия на престол династии Романовых. И время от времени случается так, что в потоке огромного количества юбилеев, знаменательных дат забываются те, которые связаны с героическими деяниями наших предков в эпоху смуты. Так, в этом году, в 2016-м, оказалась забытой одна чрезвычайно важная дата, связанная с самыми знаменитыми героями смутного времени, именно героями, а не персонажами, ярчайшими личностями той эпохи, с Козьмой Мининым и князем Дмитрием Михайловичем Пожарским. В 1616 году, 400 лет назад, скончался Козьма Минин, и эта передача посвящена памяти двух главных персон, которые действительно способствовали очищению России от зла смуты, Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Так сложилось, что о Минине известно в 10, если не в 100 раз меньше, чем о Пожарском. Известно, что он уже в зрелом возрасте жил в Нижнем Новгороде. Известно то, что он был либо мясоторговцем, либо, может быть, гуртовщиком скота. Известно то, что он был земским старостой. Известно то, что он не был дворянского рода. Иными словами, он не был, как в ту пору говорили, служилым человеком по отечеству. Историки ведут споры о месте его рождения. Скорее всего, это все-таки Нижний или его окрестности. Споры ведутся о том, как он провел всю свою жизнь от рождения и до того, как он стал одним из начальных людей второго земского ополчения, но, повторяю, известно о нем крайне мало. А вот что касается князя Дмитрия Михайловича Пожарского, то здесь сведений гораздо больше. И, пожалуй, стоит поговорить о некоторых важных обстоятельствах его жизни и судьбы для того, чтобы заключительная часть нашей передачи была более ясной, была более прозрачной для вас. Известно то, что князь Пожарский был представителем одной из ветвей огромного, разветвленного до чрезвычайности семейства князя Рюрика. Он был Рюриковичем, его предки вышли из стародубского княжеского дома, и Всеволод Большое Гнездо был одним из как раз предков Дмитрия Михайловича Пожарского. Казалось бы, исключительно знатный род. Но в XVI веке Пожарские захудали. Что это значит? Это не значит, что у них убавилось древности рода, это в принципе невозможно. Но у них не было высоких служб. По понятиям того времени, по-настоящему высокое положение человека, которое подтверждает его знатность, это когда он становится боярином, окольничем, когда он заседает в Боярской думе, когда его назначают воеводой в какой-нибудь крупный город, или он в воеводском же чине возглавляет армию, хотя бы полк в составе этой армии. Пожарские в таких чинах не бывали. По остроумному выражению одного из современных историков, пожарские были родом комбатов. То есть, иными словами, переводя на современный язык, они дослуживались до старших офицерских чинов и никогда, грубо говоря, не бывали в генералах. Они были исключительно богаты, им принадлежали огромные родовые земельные владения. Но, во-первых, большое благочестие пожарских заставляло их постоянно жертвовать церкви обширные имения. А во-вторых, род плодился, род разветвлялся, и когда-то огромные вотчины постепенно раздробились, и каждому из новых поколений рода приходилось делить его, делить это земельное достояние вновь и вновь. В конечном итоге не очень большое семейство пожарских, а, собственно, семья, которой принадлежал сам Дмитрий Михайлович, оказалась, ну, в лучшем случае, как говорили в XIX веке, достаточной, то есть имеющей достаток, но никак не богатство. Когда скончался отец Дмитрия Михайловича, он был всего лишь 9 или 10 лет от роду. Родился Дмитрий Михайлович в 1578 или, как некоторые историки считают, в 1577 году, не суть важно. И его имя было данное при крещении Козьма, во имя Козьмы Бессеребренника. В ту пору было обыкновенным делом давать младенцу не одно, а два или три имени. И вот имя Козьма считалось не вполне приличным для представителя аристократического рода. Требовалось скорее имя какое-то воеводское, княжеское, как тогда говорили, стратилатское. И поэтому ему дали имя Дмитрий. Это второе имя, имя, можно сказать, почетное, официальное, публичное, можно сказать. И под именем Дмитрий Пожарский и вошел в русскую историю. Кроме того, к нему перешло и родовое прозвище. Мы не знаем, получил ли он его с детства, или, может быть, оно приклеилось к нему уже в зрелые годы. Но прозвище, как это ни парадоксально говорящее, прозвище «Немой». Вот это значит, разумеется, не то, что Дмитрий Михайлович был нем, а то, что он был, скорее всего, молчун. То, что он унаследовал семейную черту, а это прозвище принадлежало не только ему в роду пожарских, а семейную черту не болтать, не быть трепачом. В общем, это скорее характеризует его с лучшей стороны. Когда в 1593 году Пожарский пошел на службу государеву, он долгое время был одним из рядовых, не особенно заметных при московском дворе служилых людей. Он не занимал высоких постов чрезвычайно долго. Таких, как он, были сотни. И знатность рода, и честная служба, и семейные связи не давали ему особенного продвижения, особенной карьеры. Он служил при царе Федоре Ивановиче, затем при царе Борисе Годунове, при его сыне, промелькнувшем на русском престоле, юном царе Федоре. Впоследствии он оставался при государеве дворе, когда воцарился первый самозванец на русском престоле, Лжедмитрий I. Однако и Лжедмитрий не продержался и года в Москве. И вот после этого наступает эпоха, когда Дмитрий Михайлович впервые становится быть заметной фигурой. Это эпоха правления государя Василия Ивановича, Василия Ивановича Шуйского. Шуйский был последним Рюриковичем на русском престоле. Иногда говорят совершенно ошибочно, что это был царь Федор Иванович. Нет, это неверно. Федор Иванович, разумеется, был Рюриковичем, но он был Рюриковичем московского рода, потомком Даниила Московского и Ивана Калиты. Шуйский был потомком Суздальско-Нижегородского рода Рюриковичей. И, в общем, в знатности, в древности этот род московскому ничуть не уступал, просто это была другая ветвь. Так вот, Василий Шуйский, по всей видимости, привечал людей, которые принадлежали к древним ветвям рода Рюрикова. То есть он приближал к себе, и он назначал на высокие посты князей, которые, может быть, в прежние времена не могли получить столь высокие посты, столь высокие должности, находились в борении со старомосковским боярством, с Гедиминовичами и так далее. Именно при Василии Ивановиче взошла ратная звезда князя Пожарского. Он получает достаточно высокий чин стольника. Это третий, наверное, по значимости чин во всем московском государстве. Его еще не приглашают в Боярскую думу, но поскольку смута при Василии Шуйском уже разгоралась, и разгоралась она все сильнее и сильнее, все больше было крови, которая лилась в междоусобных сражениях русских с русскими, православных с православными. И в этих условиях Василию Шуйскому требовались храбрые, а главное честные, не способные предать его командира. И вот стольник Дмитрий Михайлович Пожарский сначала становится воинским головой. То есть, иными словами, получает, как и его предки, один из старших офицерских чинов. В этом чине он обороняет Москву. А в тот момент при Василии Шуйском Москву обороняли и от отчаянных мятежников, пришедших к столице российского государства под командой Ивана Исаевича Болотникова. Впоследствии обороняли Москву и от войск второго самозванца Лжедмитрия II. Как видно, Пожарский показал себя человеком не только храбрым, но и, заметим, это очень важный момент, прямым. У историка Ивана Егоровича Забелина была книга, названная очень хорошо, «Прямые и кривые в смутное время». Прямые – те, кто оставался должен, те, кто оставался верен своему долгу, своей присяге, которая дана была когда-то государю, оставался добрым христианином, оставался на том месте, на которое поставил его сам Господь Бог, и, будучи воином, не отступал на поле брани, будучи воеводой, не сдавал городов, будучи вельможей, не предавал своего государя, будучи священником, не призывал свой приход молиться за какого-нибудь самозванца. Вот в то время самое страшное было вовсе не то, что шла война, вовсе не то, что погибло огромное количество людей, а то, что нравственная норма сбилась, то, что предательство, казавшееся еще вчера страшным грехом, оказалось вещью не только позволительной, но и фактически нормой поведения. Слабость, которую люди не хотели проявлять еще несколько лет назад, хотели быть твердыми в своем деле, хотели быть храбрыми, теперь оказалось массово позволенной для всех, в том числе и для тех людей, которые должны были управлять государством. Иными словами, произошло развращение нравов. И вот прямой, честный, храбрый человек становился столпом царства в условиях, когда он становится редким камнем, который можно положить в основание дома, который будет держать дело, за который можно будет встать как за нечто незыблемое тем, кто колеблется, тем, кто боится, трусит. И Дмитрий Михайлович оправдывал свою репутацию. Он вышел в поле с отрядом московских ратников и разбил у Коломны разбойника Салькова, который препятствовал приходу в Москву обозов с продовольствием. Он также впоследствии командовал конвоем при очень значительных денежных средствах, отправленных крымским татарам с тем, чтобы они не разоряли южные области московского государства. Тут еще раз испытывалась его прямота. В то время деньги были вовсе не средством устроения государства. Они стали добычей для отважных авантюристов. Пожарский был не таков он. С честью выполнил данное ему Василием Шуйским поручение. И вот в качестве награды он получает воеводство в городе Зарайске. Город Зарайск, может быть, и небольшой, может быть, это и не Новгород, и не Казань, нет, так сказать, мегаполиса средневековья, но этот город отличается тем, что там находится каменный Кремль. И каменный Кремль – это показатель высокого статуса города в рамках общей суммы городов российского государства.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами говорим о смуте, мы с вами беседуем о судьбах Минина и Пожарского, двух величайших героев, которые победили смутное время на поле брани и в душах людей. Так вот, смута в эпоху, когда Пожарский храбрствовал, распространялась на все и вся, и пламя ее горело все выше и выше. Царь Василий Шуйский, как бы худо о нем ни отзывались, как минимум на своем государевом месте, предпринимал все возможное, чтобы этот пожар был потушен. К сожалению, ему это не удалось. Его верный и храбрый воевода Пожарский смог отбить все посягновения на Зарайск, все попытки мятежа в этом городе. Однако от его помощи судьба государя уже не зависела. Россия в 1610 году была разорвана бандами лжедмитрия II, а также польско-литовскими отрядами, поскольку польский король Сигизмунд III вторгся в пределы России, осадил Смоленск и отправил в сторону Москвы большое воинство во главе с гетманом Жалкевским. Царские войска, к несчастью, потерпели тяжелое поражение под Клушином. И судьба Василия Шуйского была решена. Его же собственные подданные, его же собственные бояре, его же собственные служилые люди подвергли его аресту, свергли его с престола, попытались даже насильственно постричь его в монахи. Но тут воспротивился патриарх Гермоген. Он сказал заговорщикам: «Иноком считаю того, кто вместо царя Василия читал монашеские обеты». И таким образом русский царь хотя бы не был опозорен тем, что его заставили быть иноком против его воли. Тем не менее, заговорщики отдали его в руки его злейших врагов. Он оказался в польском плену и оттуда уже в Россию не вернулся. Вторая половина 1610 года – это горестное время для России. Храбрый Пожарский отстаивает свой Зарайск, но на фоне того, что творится в столице, это цветок, который сохранился во время пожара, охватившего все поле. В Москве боярское правительство договаривается с Сигизмундом III о том, что следующим государем московским будет его сын королевич Владислав. И великие послы, которые отправились под Смоленск к Сигизмунду III, должны были договариваться об условиях венчания на царство Владислава. Патриарх Гермоген, не доверявший полякам, да и, честно говоря, своим кривым московским, также не особенно доверявший, настаивал на том, чтобы Владислав принял православную веру. Честные патриоты московские, знатные люди настаивали на том, чтобы Смоленск остался в пределах России, и чтобы войска Сигизмунда III сняли осаду, ушли домой. Ну, раз мы отдаем вам целое государство, сыну польского короля отдаем его, но неужели же стоит после этого еще и пытаться вырвать кусок живой плоти России, еще и прикарманить Смоленск? Но эти великие послы, отправившиеся в осадный лагерь польского короля, там были подвергнуты шантажу, насилию, и в конечном итоге уже оказались не послами, а пленниками в лагере поляков. Там оказался один из вождей посольства, духовный его пастырь, митрополит ростовский Филарет, отец будущего государя Михаила Романова. Там же оказался князь Василий Васильевич Голицын. По знатности своей он мог сам претендовать на трон. И когда рухнуло дело Великого посольства, все честное, что было в России, пришло в отчаяние. И тогда патриарх Гермоген возвысил свой голос, и он снял крестоцеловальную присягу Владиславу с его русских подданных, а бояре уже монету с именем Владислава выпустили. Он сказал, что никогда, ни при каких условиях государь-католик не станет московским царем. В Москве государем может быть только православный человек. И когда встретил на своем пути жесточайшее сопротивление как польского гарнизона, а бояре впустили польско-литовские отряды в Кремль, впустили их в Китай-город, пожалуйста, занимайте. Те выбросили из Москвы московских стрельцов. Так вот, жесточайшее сопротивление этого гарнизона сопровождалось не менее свирепым и настойчивым сопротивлением целой группы бояр, которые это положение устраивало. Они готовы были быть вельможами при государе-католике, лишь бы он сохранил их высокое положение. Гермоген в декабре 1610 или, может быть, в январе 1611 года стал рассылать грамоты, из которых, как из малого истока, впоследствии произошла полноводная река, земское национально-освободительное движение, земские ополчения. Патриарх Гермоген призвал крепко стоять за веру, а в условиях, когда в Москве вот-вот должны были признать царем Владислава католика, это означало, что надо вынимать оружие из ножен и идти спасать столицу. Дмитрий Михайлович Пожарский был одним из первых, кто услышал этот призыв. В марте 1611 года в Москве разразилось настоящее большое восстание. Это восстание началось на Страстной неделе. И великопостные, я не скажу празднования, великопостные чувства в какой-то степени подогревали стойкость москвичей, которые сражались за Москву с польско-литовским воинством, сражались очень тяжело. Бой шел прямо среди улиц. А москвичи, ведомые несколькими воеводами, в частности Дмитрием Михайловичем Пожарским, строили баррикады, поляки пытались их брать, откатывались с потерями и в конечном итоге решили, пускай погибнет Москва. Москва богатая, Москва кипящая на торгах, Москва древняя, но Москва деревянная. Пускай погибнет она в огне и не достанется никому, ни нам, ни русским, но спасемся от этого восстания. И тогда город, подожженный поляками и литовцами, запылал. В нем погибло огромное количество людей. И долгое время великий город восстанавливали. Но в 1611 году в этом дыму, в этом пламени восстание захлебнулось кровью. Дмитрий Михайлович Пожарский и здесь проявил стойкость и прямоту. И здесь он был верен своему долгу до конца. Он не отступил с баррикад. Он оказывал сопротивление врагу до того момента, пока тяжелые раны не лишили его способности стоять на ногах. Боевые товарищи, сподвижники отправили его на лечение. И он в конечном итоге оказался в своем имении, селе Нижний Ландах, жестоко страдая от глубоких ран, нанесенных ему неприятелем. И сейчас, я думаю, будет правильным, чтобы вы душевно подготовились к тому, что ждет Пожарского на следующей странице его жизни и судьбы. Будет правильным послушать отрывок из симфонической сюиты «Кремль», принадлежащий Александру Константиновичу Глазунову. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго покидаем вас, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».